говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». В самое ближайшее время в стране может стать одним мегамиллиардером больше. Правда, имя новичка не попадет в списки журнала Forbes, потому что это не человек, а целая организация – Русская Православная Церковь. По масштабам своего состояния церковь очень скоро сможет посоревноваться с такими структурами, как «Газпром» или «Роснефть». Источником обогащения станет закон о передаче федерального имущества религиозным организациям. Это уникальный закон, который вступил в силу до того, как его принял парламент и подписал президент. В этом убедилась специальный корреспондент отдела расследований еженедельника собеседник Римма Ахмирова, объехав несколько государственных музеев-заповедников, которые уже стали жертвой неродившегося закона, точнее сказать, проекта этого закона. Римма Ахмирова – гость нашей студии сегодня. Здравствуйте, Римма.
Здравствуйте.
С нами на связи также обозреватель газеты «Московский комсомолец» Сергей Бычков. Можем мы уже поздороваться с Сергеем?
Сергей. Конечно.
Здравствуйте, Сергей.
Лена, добрый день.
И мы также ждем, когда к нам присоединится директор Старочеркасского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Николай Калашников по телефону из Ростовской области. Он один из тех, кто держит сейчас оборону. Мы расскажем вам об этом чуть позже и подробнее. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Считаете ли вы необходимым вернуть церкви ее прежнее имущество? Должна ли церковь иметь в этом смысле какие-то особые преимущества по отношению по сравнению с рядовыми гражданами, которых тоже лишали собственности в течение нескольких десятилетий после революции, однако возвращать ее не намерены, ну, в отличие от, скажем, стран Балтии, где это все происходит, это возвращение собственности частникам, частным лицам. Итак, справедливо ли, что церковь получает назад свою прошлую собственность? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент Радио Свободы, и смс ждет на номер плюс 7-903-743-2801. И мы начнем с отрывка из публикации Риммы Ахмировой. Эта публикация называется «Церковь наделена от государства». Очень хороший заголовок. Речь о ситуации, сложившейся вокруг Ипатьевского монастыря, что в Костроме. Давайте послушаем.
Закона о передаче федерального имущества церкви еще нет, но такая передача уже идет. Церковники считают это восстановлением справедливости, их противники – элементарным захватом. Борьба музейщиков и церковников развернулась за Ипатьевский монастырь, колыбель дома Романовых и место захоронения членов семьи Годуновых. В экскурсионной программе Костромы это всегда был объект номер один. Даже по копеечным музейным тарифам Ипатий давал в казну не менее 10 миллионов рублей в год. Сейчас все по-другому. Церковники вставили пластиковые двери и провели евроремонт. В комплексе задумали открыть трактир для туристов и золотошвейную мастерскую для изготовления сувениров. Люди в рясах неожиданно продемонстрировали сугубо капиталистический подход, а еще раньше чисто рейдерскую хватку. Музейщики голодали, писали письма, обращения, собирали подписи, все бесполезно, рассказывали сотрудники музея корреспонденту-собеседника. Даже нашему юристу, молодому парню, пригрозили, что в Костромской области он работу не найдет. Пока шла передача собственности, сменилось несколько директоров музея. Один спился, другой сгорел в своем доме при непонятных обстоятельствах, остальные предпочитают не предаваться воспоминаниям. Понятно, почему в церкви костромскую историю считают для себя образцовой. В этом городе им отдали все без остатка. С перепугу даже передали бесценные иконы на сомнительном и малозаконном основании – на временное хранение. Речь, между прочим, об уникальных иконах бояр Годуновых и дома Романовых. Если бы они ушли не церкви, а в любом другом направлении, было бы громкое уголовное дело с шумными посадками музейной мафии. А так, одна подпись и вопрос о многомиллионном федеральном имуществе решен. Кто не согласен, все уволены. Пока нет закона, губернаторы в ряде регионов отдают под сурдинку все просто на ура. Почуяли тренд и симпатии высшего руководства, на которые они ориентируются в большей степени, чем на закон.
То ли еще будет, когда появится сам закон. Вот первая мысль, Рима, которая возникает после прочтения вашей статьи. Я процитирую издание «Православие и мир». Вот что они написали по этому поводу. Сейчас в России существуют две формы возврата церковной собственности. Передача в безвозмездное пользование и передача в собственность. В основном возврат осуществляется в соответствии с постановлением правительства России от 30 июня 2001 года по первому варианту в пользование. По словам члена Комитета Госдумы по связям с общественными и религиозными организациями Сергея Обухова, по всей стране лишь 47 объектов религиозного назначения передано религиозным организациям в собственность. Новый законопроект предусматривает гораздо более интенсивную передачу религиозного имущества в собственность. В России основной религиозной организацией, так в кавычках, основной религиозной организацией является Русская Православная Церковь. То есть не должно никого обманывать вот это слово «религиозной организации». Конечно, речь идет о Русской Православной Церкви. Согласно цифрам, приведенным в докладе тогда еще патриаршего местоблюстителя митрополита Кирилла на Поместном соборе 27 января этого года, к концу 2008 года на территории России имелось около 17 тысяч приходов и 478 монастырей. Большей части из них до революции принадлежали один или несколько храмов, а также земельные участки. Общая площадь земли, бывшей в госсобственности церкви накануне, общая площадь земли, бывшей в собственности церкви накануне Октябрьской революции, оценивается в 3 миллиона гектаров. Если все имущество, незаконно отнятое у русской церкви, будет возвращено, церковь станет крупнейшим после государства собственником земель, построек, художественных ценностей. Крупнейшим после государства собственником. Итак, Рим, вот я хочу вас спросить, почему вы взялись за эту тему? Мне показалось, может быть, я за вас сразу попытаюсь ответить, что вы хотели привлечь внимание общества к происходящему, пока это не приобрело законный характер, потому что на законных основаниях процесс пойдет гораздо более бурно. Так я понимаю вашу идею?
Ну, в общем, да. То есть процесс на самом деле идет вовсю. Вы совершенно правильно сказали в первой части, что, несмотря на то, что закона нет, передача все равно происходит. И получается таким образом, что как бы восстанавливая несправедливость, которая будто бы была в 17-м году, когда у церкви все отобрали, сейчас все возвращается, и на этой почве вырастает масса других несправедливостей. И я стала заниматься вот этими историями, и получилось, что очень много реальных, трагических и тяжелых историй с этим связаны. Вот я звоню, например, в Рязанский Кремль. Там сейчас идет достаточно жесткое противостояние. Собираются подписи с одной стороны, собираются подписи с другой стороны. Передавать ли церкви или не передавать церкви, или оставить его вот как сейчас на федеральном балансе. И они мне, вот музейщики мне отвечают грустным голосом, они говорят, мы вот сейчас собираем, убираем экспозиции подальше, значит, выставки академика Павлова, Скобелева, Циолковского, Мичурина, Есенина, братьев Пироговых, то есть это все уходит в запасники. Я говорю, а что же будет на этом месте? Ну, может быть, если вот мы убираем таких людей, которые, в общем, значимы для нашей истории, значит, будет что-то, без чего вообще жить нельзя, да, вот что-то такое необыкновенное на этом месте. Они говорят, нет, там будет древлехранилище. Я думаю, что большинство людей, ну, даже как бы не очень в теме, что значит древлехранилище. Это церковный музей. Угу. Вот. Почему нужно убрать все?
А саму церковь, вот эти экспозиции не интересуют, которые они убирают. Так?
Очевидно.
Или
да.
Они прячут от церкви, чтобы еще и их не прихватили. Какая там задача вот убрать?
Задача освободить и оставить стены.
Стены.
И более того, вначале речь шла о том, что там будет дом архиерея. То есть в этом месте, в неплохом месте, на территории
Частный
Рязанского
дом, где он будет
Кремля.
Жить.
Да. Вот. Но потом, поскольку это вызвало противостояние, потому что, ну, все понимают, что архиерею надо где-то жить, но не обязательно ему жить на территории исторического заповедника и такого уникального места.
Да, музей-квартира.
Да, именно так. И тогда церковь повернула и сказала, что у нас будет здесь вот церковный музей. Вот. Почему это более важно, почему это нужно и зачем, вот это непонятно. Причем чиновники обещали выпустить этот закон еще в марте. Но они его не выпустили, он проходит с трудом, он обсуждается с церковниками, церковники, естественно, хотят побольше, и они уже делали свои официальные заявления, говорили о том, что вот то, что вы нам передать, вот монастыри, там храмы и так далее, это все хорошо, но этого недостаточно. Нам, пожалуйста, еще приюты, нам, пожалуйста, еще семинарии и так далее. Причем все это находится в прекрасных местах, это в центре города, это большие территории, они благоустроены, они облагорожены, они поддерживались все это время на деньги налогоплательщиков, политиков, кстати говоря. Вот. То есть это все не самые плохие места. Я много езжу по стране, и я вижу заброшенные деревни, заброшенные церкви. Почему-то вот какого-то такого глобального стремления...
восстановить разрушенное свое хозяйство, которое ей принадлежит.
Вот приехать туда, вот там позаботиться о душах тех людей, которые там живут, и потому что им реально тяжело. Почему бы там не восстановить? Нет, это вот вся основная борьба, она крутится не вокруг каких-то там деревенек заброшенных, а крутится вокруг хороших лакомых кусков в центре, в центрах наших городов.
Заметных кусков. Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода», в которой обсуждаем совершенно уникальную ситуацию досрочного выполнения и перевыполнения неродившегося еще закона. Речь идет о возвращении церкви федеральной собственности. Закон вот-вот выйдет, но уже вовсю идет вот это вот отнимание собственности, причем под покровительством и при давлении местных властей, местных чиновников, как я понимаю, Римму Ахмирову, ее публикацию, они заставляют музей отдавать церкви вот эти помещения. Еще раз напомню, что у нас в гостях Римма Ахмирова, специальный корреспондент «Еженедельника», собеседник, который обратил наше с вами внимание к этой проблеме, вот, внимание общества. Если вы считаете, что это проблема, конечно, может быть, очень многие наши слушатели скажут, что надо отдать и не обсуждать, и что вы тут устроили в дискуссии по этому поводу. И с нами на связи обозреватель газеты «Московский комсомолец» Сергей Бычков. Сергей, я обращаюсь к вам. Я хотела бы узнать у вас немного больше об истории появления этого проекта. Кто его лоббирует? Откуда вообще эта идея? Почему вдруг сегодня появилась эта идея узаконить и сделать более интенсивным процесс передачи церкви собственности? Как вы объясняете вот мотивацию государства в том, чтобы свою собственную собственность взять и передать церкви, пусть даже самой необыкновенной в мире церкви православной? Почему все это? Откуда это?
Ну, дело в том, что надо вернуться к 90-м годам, потому что в 93-м году был издан указ президента Ельцина, в котором говорилось, что церкви возвращается ее собственность. Вот. Этот указ, к сожалению, не был оформлен законом, но, тем не менее, он послужил основой для передачи, например, в собственность церкви знаменитой Ризницы Троицко-Сергиевской лавры. И я был непосредственным участником тех переговоров, которые шли, начиная с 97 по 2000 год. И, кстати, я считаю, что это, конечно, образец для подражания, как должны сотрудничать, с одной стороны, государственные учреждения, я имею в виду Министерство культуры, с другой стороны, церковь. То есть переговоры были очень трудными, очень сложными. В ней участвовали представители Государственной Думы, вице-премьер Валентина Матвиенко, нынешний губернатор Санкт-Петербурга. И в конце концов было достигнуто соглашение, по которому Ризница оставалась частью музея Сергия Посадского, который подчиняется Министерству культуры, но директором этого музея становился наместник лавры епископ Феогност. И вот это вот удачное сочетание, которое было
компромиссное,
найдено...
Компромиссное, да.
Оно существует до сих пор. То есть весь коллектив в Ризнице остался музейщики. Они, естественно, значит, люди квалифицированные, они хранят бесценные вот эти сокровища в Ризнице. Но, тем не менее, значит, директором остается наместник, он осуществляет надзор, он осуществляет оплату труда. Вот. Второй пример, который можно было бы привести, это храм святителя Николая на территории Третьяковской галереи, в которой находится знаменитая икона Владимирской Божьей Матери. То же самое пример сотрудничества. Ведь самое главное, чтобы не было взаимной агрессии, взаимных обид, чтобы было взаимное понимание, что все мы, россияне, русские люди, это наше национальное достояние, и оно должно оставаться таковым, оно не должно передаваться в руки неграмотных, невежественных людей, как это было в Костроме с Ипатьевским монастырем. Это очень важно.
В этом идея, вы считаете?
Ну,
да,
вот,
пожалуйста,
Ирина. Я вот знаю еще историю.
То, что касается передачи, ну как вы считаете? Ведь Например, читая дневники Владимира Ивановича Вернадского, который был современником революции, он писал, что достаточно было Ленину бросить этот лозунг «грабь награбленное», и в течение буквально нескольких недель на территории всей России были разграблены боярские усадьбы, дворянские усадьбы, которые, естественно, были хранилищами культуры. Вот. Потом было отнято все у церкви, и мы же помним прекрасно, как государство поступало с этими культурными ценностями, как вагонами иконы отправлялись на Запад, продавались, как они сжигались, как рапортовали села о том, что да, вот мы там, значит, собрали все иконы в кучу и сожгли. Вот как государство относилось к своим ценностям. И, конечно, церковь, как и всякий собственник, ей должно быть возвращено то, что ей принадлежало по праву.
Угу. Ну, это не должно происходить все-таки вот в ущерб тем музейным экспонатам, которые тоже бесценные. Допустим, мы все иконы восстановим, все это вывесим, там будем... То есть это все прекрасно, оно и должно быть на своем месте, но это не значит, что нужно убрать экспонаты, которые касаются пусть светских, но достаточно важных для нашей, для истории нашей страны персонажей, и все это уже убрать или там куда-то там уничтожить, сжечь и так далее. То есть, пройдя вот этот путь, мы как раз должны прийти уже к какому-то компромиссу, то есть
конечно, это так должно быть.
Да.
Но, Сергей, я-то вас спрашивала вот о чем. Почему сейчас так интенсивно задвигался этот процесс? В чем его цель, идея? Климент, я читала интервью митрополита Климента, который он дал несколько дней всего лишь назад, он сказал, что ведь в чем отличие нового закона от всех предыдущих, что если раньше, в 2001 году, был закон, который касался только федеральной собственности, и это не было прямым указанием для региональных и муниципальных властей, то теперь это постановление носило только рекомендательный характер, то теперь все будут обязаны выполнять вот это решение о передаче церкви этой собственности. То есть всех обяжут это делать. И еще раз подчеркиваю, все, что сейчас происходит, только начало. Только начало. Потом, когда выйдет это постановление, процесс приобретет массовый характер. Вы считаете, Сергей, что это справедливо? Хорошо, это ваше мнение. Но почему вы считаете, государство так легко и охотно расстается сейчас со своей собственностью в пользу церкви? С чего бы?
Ну, речь идет о том, что идет планомерное разрушение всех государственных институтов. И то, что касается культуры, она находится в самом бедственном состоянии. Ведь обратите внимание, что за 70 лет советской власти, за 18 лет новой России не выстроено ни одного музея на территории России. Я в прошлом сам музейщик, я проработал 7 лет в музее-заповеднике Абрамцево. И эта тема мне очень близка. Почему я говорю, что я принимал участие в решении этого вопроса в Троицко-Сергиевской лавре? Вот. И, конечно, государству стоит задуматься, что, имея такие колоссальные доходы, колоссальные деньги, а почему оно до сих пор эксплуатирует территории монастырей? Почему? Почему оно не создаст выставочные залы современные, не построит?
Это вот так хорошо вы думаете о государстве, что вдруг государство обеспокоилось проблемами культуры и таким образом вот привлекло церковь к этому процессу возрождения нации культурного. Так вы считаете, вот так вот идеально вы все это видите. Я почему это спрашиваю? Потому что сотрудники музеев видят это совершенно по-другому. Риме Ахмерове, судя по тому, что пишется в ее публикации, говорили следующее. Чиновники заигрывают с церковью, рассчитывая на ее правильное влияние на народ. По сути, музейные работники считают это подкупом церкви, что чем больше церкви отдашь, тем правильнее она будет внедрять вот эту линию партии и правительства в умы сограждан. Вот это их позиция. Вы так не считаете, как я понимаю.
Лена, но речь идет о том, что церковь, конечно, всегда была совестью нашего государства. И будем помнить, что в самые критические моменты существования Руси и России, да, церковь приходила на помощь. Достаточно вспомнить преподобного Сергия Радонежского, митрополита Алексея, патриарха Ермогена в смутное время. Да, действительно, это было так. Вот. И, конечно, церковь, когда она получает то, что у нее отняли, то, что, значит, было награблено большевиками, в этом я вижу историческую справедливость. Речь просто идет о том, что меня убивает то, что возникает противостояние, агрессия со стороны одних и такая же агрессия со стороны других. То есть вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и договориться, например, да, вот люди начинают обвинять друг друга, искать врагов каких-то. Ведь я еще раз повторяю, это наше общее дело, это наше общее национальное достояние. вместо того, чтобы объединить усилия и сказать Министерству культуры: родные мои, вы передаете в Рязани Кремль, да, церкви? Ну так будьте добры, сначала выстроите нам здание музейное, соответствующее современным требованиям. Ведь те здания, которыми владеет Рязанский музей, они не соответствуют даже музейным требованиям, тем сокровищам, которые они хранят.
Ну, кстати говоря, Рима вот Ахмерова, в Костроме, это прекрасно все в задумке, чтобы музею передать новое здание. Вот в Костроме, например, музей, который располагался в Ипатьевском монастыре, его просто подселили к другому музею, который сам еле-еле располагался в своих помещениях. То есть они там сидят друг у друга на головах вообще.
Да, но в Сергиевом Посаде, например, музею отдали здание, которое предполагалось разместить Банк Возрождения. Великолепное, современное
хороший
здание.
Хороший пример, да.
Оснащенное, да. Пожалуйста, значит, местные власти, угу, да, нашли возможность подыскать музей, подходящий, подобающий ему здание, отдали это здание. Угу. Значит, можно это делать? Можно. Почему я слишком хорошо думаю о властях? Просто я говорю о том, что вместо того, чтобы враждовать между собой, вот, они должны объединить усилия и выбивать из чиновников. Сказать: так, ребята, вы передаете, да, но надо сначала разместить музей.
Ну, наверное, поэтому-то не происходит всяких вот таких вот правильных вариантов развития событий, потому что не в этом задача. Вот вы считаете в этом задача оккультурить нацию с помощью церкви, а музейным работникам, например, ну, и я присоединяюсь к ним, кажется, что совершенно в другом, что разумное, доброе, вечное здесь не сеют. Здесь просто идет прямой и открытый подкуп церкви. Уж не знаю, в чью пользу, в пользу это будет народа, в пользу церкви или в пользу отдельно взятых чиновников, что они с этого получат, я не знаю, но есть и такая точка зрения Рима. Как я понимаю, вы наслушались и этой точки зрения.
Да, я наслушалась этой точки зрения. Хорошо, что есть такие примеры, которые Сергей приводит. Это вселяет надежду определенно. Вот. Но я была вот в тех местах, где вот эта проблема стоит очень остро, и где доходит даже до столкновения просто физического, да, как вот в Старочеркасском музее-заповеднике произошло, когда казаки просто с нагайками залетели в собор, выгнали оттуда музейных работников, причем заперли этот собор, причем одного из музейных работников, пожилого там какого-то человека, просто оставили, забыли в этом музее. Это была какая-то вообще чеховская такая история, да, Вишневый сад, современный. Вот. То есть бывает и такие моменты. А почему они происходят? Потому что голос музейных работников, мне кажется, что вот намного тише звучит, чем голос церкви. И вот этого стола переговоров, о котором Сергей говорит, и правильно...
Идеального, да.
И вот его-то и нет.
А
потому
он
что
не
на
нужен.
Практике происходит, да, так, что Росимущество выпускает постановление, говорит, что вот эти объекты передать, освободить в такие-то сроки. Все.
Там главное передать. Да. Там не главное, чтобы это все было хорошо и правильно, и, как говорит нам Сергей, чтобы это было в интересах всех участников переговоров. А вот передать, вот вещь, главная задача, передать, любой ценой передать. Мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей, а я объявлю, что в программу «Время гостей» сегодня придет в 7 часов вечера Валентин Завадников, председатель Комитета Совета Федерации по промышленности, и с Михаилом Соколовым они обсудят планы поддержки российской индустрии в период кризиса. После краткой сводки новостей мы продолжим «Час прессы».
Здравствуйте, в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Черном море береговая охрана Грузии задержала теплоход с российским экипажем. С борта корабля изъяты все документы. Судно поставлено на рейде порта Батуми. О причинах задержания официально не сообщается. Партия «Яблоко» призывает российские власти снизить рост тарифов естественных монополий, чтобы смягчить последствия кризиса для населения и экономики. Соответствующее обращение было направлено президенту России Дмитрию Медведеву. В Москве в понедельник вечером был ограблен кинорежиссер Марлен Хуциев. Сообщается, что преступник отнял у него деньги и мобильный телефон. Сам Хуциев чувствует себя нормально, ведется расследование. Постановление Верховной Рады о назначении выборов президента Украины на 25 октября вступило в силу. Президент Украины Виктор Ющенко считает эти выборы внеочередными, поскольку его президентский срок заканчивается 17 января 2010 года. Китай заявил, что Северная Корея имеет право на использование космоса в мирных целях. США и Япония призвали принять резолюцию с осуждением Пхеньяна, нарушившего запрет на запуск баллистических ракет. Дискуссии в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции пока не привели к результату. В результате землетрясения в центре Италии погибли по меньшей мере 179 человек, 1500 получили ранения. Более 30 человек объявлены пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются. Президент Пакистана Асиф Али Зардари на встрече в Исламабаде с высокопоставленными представителями США заявил, что его стране нужна безоговорочная поддержка международного сообщества по борьбе с терроризмом. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем передачу федеральной собственности церкви, которая уже идет полным ходом, не дожидаясь вступления в силу закона о таковой передаче. С нами в студии Римма Ахмирова, специальный корреспондент газеты «Собеседник», которая проехалась по некоторым объектам, которые будут передаваться церкви, уже передаются, и музейные работники сражаются за свои права, за право того, чтобы музей оставался музеем. С нами на связи обозреватель газеты «Московский комсомолец» Сергей Бычков. И к нам присоединился директор Старочеркасского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Николай Калашников. Здравствуйте, Николай Иванович.
Здравствуйте.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Считаете ли вы необходимым вернуть церкви ее прежнее имущество? Должна ли церковь иметь в этом смысле особое преимущество по сравнению с рядовыми гражданами, которых тоже лишали собственности в течение нескольких десятилетий после революции, однако же возвращать ее частным лицам не намерены? А вот церкви сейчас возвращают. Телефон прямого эфира включаем в этой части программы. Звоните нам по номеру 8 800 222 12 и пишите нам на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС ждем по номеру плюс 7 903 743 2801. И Николай Иванович, Римма, знаете что, давайте представьте нам, нашим слушателям, историю вот того, что происходит вокруг Старочеркасского музея, что происходит вокруг вот этой, как сказать, собственности, бывшей федеральной собственности, а теперь уже... Наверное, церковный, пожалуйста.
Вот ну, частично. Там... Это да. Как раз вот объект, который он в совместном ведении, то есть какие-то там объекты, они переданы церкви, какие-то не переданы. Вот. Ну, вот здесь как раз пример того, что как все передается. То есть передаются по постановлению должны передаваться только объекты религиозного назначения. А как раз в Старочеркасском вот этом музее, как мне рассказывал Николай Иванович Калашников, даже светские объекты... Тоже пошли как бы, ну, до кучи, да, то есть вот, ну, как бонус
да.
такой.
Николай Иванович, правильно ли я понимаю вот публикацию Римы, что до всяких постановлений, до законов шло давление, приезжали полпреды, приезжало там местное руководство, передавайте, так, безо всяких на то законных оснований?
Дело в том, что не совсем так у нас, в общем-то,
там постановление Росимущества, по-моему, было.
До постановления мы жили, у них у монастыря есть свой храм. Они там живут, у них кири, они там молятся, свои службы. А по праздникам у нас был график, они большие праздники, Пасха, там Троица и другие, они проводили в войсковом Воскресенском соборе. Это было... до постановления. Потом вышло постановление. Ну, естественно, в соответствии с этим постановлением церковь начала, ну, естественно, выполнять или, так сказать,
раз перевыполнять.
Дали такую возможность, то они начали требовать передачи этой собственности. Но дело в том, что там сложности возникли большие в том плане, что это вся федеральная собственность и федерального значения, собор и другие памятники. И, допустим, в соборе разная собственность. Вот, допустим, сам собор... это собственность Министерства имущественных отношений. и у нас есть территориальное управление по управлению госимуществом, то есть не областное, а федеральное. И есть иконостас, иконы и другие утвари, которые находятся в другом ведомстве, в Министерстве культуры России, которая вот недавно приезжала комиссия тут, которая оценила очень высоко наши иконы. Это 18-19 век. И, в общем-то, получилось так, что накладка, что собор передан, вот здание вроде бы как не наше, и они требуют от нас ключи, а иконы, самая ценная, и там другие утварь, которая наиболее ценная, оно находится до сих пор еще у нас. То есть Министерство культуры России еще и наше министерство, ну, нам не дали такой команды передачи. И вот ждем мы, получается так, и мы, и они охраняют, и мы охраняем. Сложность в том, что еще там со светом, с пожарной охраной, сигнализацией.
Ну да.
Немножко.
Николай Иванович, а вы согласны с тем, что надо им отдавать вот эти объекты, имущество, экспонаты? Надо отдавать церкви. Вы с этим согласны внутренне?
Нет, но вы понимаете, в общем-то, до того, когда вот буквально началась вот эта вся передача, у нас был заключен договор, ну, четырехсторонний, епархия, администрация, Министерство культуры, казачество, оно же все-таки считает, это был не монастырский храм, он войсковой храм. Они нанимали священников, и, то есть он по существу не принадлежал. Они его передали монастырю.
Николай Иванович, вы, наверное, хотите сказать, что и до этой передачи вы, собственно, предоставляли храм для проведения каких-то церковных обрядов, да, для служб, на Пасху и так далее.
График.
То есть не нужно было подписывать вот эту передачу?
Да, мы это все подписали, вот такие часы, они... Такие часы, вот суббота-воскресенье, конечно, у них почти полностью забито было службами, а в такие дни, понедельник там до...
Да,
субботы,
мирно договаривались.
Свободно туда водили экскурсии, это. Но сейчас, после того, как передали, они как-то стали более хозяевами, больше, так сказать. Ну, пока ведь
Нет, вы скажите,
вот,
Николай Иванович,
когда решится вопрос и с иконами, тогда мы заключим уже, договор в обратную сторону. Мы были в пользовании, теперь они будут в пользовании.
Да, просто Николай Иванович, я поясню, он переживает за вот сохранность этих икон, потому что они очень ценные, и эта материальная большая ценность висит конкретно на нем.
На нем.
И конкретно
только...
его за это осудят.
Николай Иванович, хорошо, давайте я так вопрос поставлю.
Это
если
не
передать...
только мое мнение, это мнение комиссии с Москвы, которые приезжали и оценили иконостас, иконы, которые там находятся, это шедевр, это...
Николай Иванович, я хотела спросить, вы просто не слышали первую часть нашей программы. Сергей Бычков, наш коллега из «Московского комсомольца», говорил о том, что если церкви передать объекты, вот эти, церковь лучше справится с ними с точки зрения сохранения культуры. То есть он считает, что все это церкви передается для народов, для подъема культурного уровня народа, потому что церковь с этим справится лучше, чем, скажем, музейные работники.
Я
вы считаете как?
Судя по тому, как они вот свет даже делают там, и вот газ они делали, это очень все затягивается, если это в собственность. Если и передавать, то передавать безвозмездное пользование, то есть чтобы государство, оно было государственное, чтобы государство помогало и выделяло средства для реставрации, потому что там с 82-го года реставрация не велась больше. Потому что, ну, там 90-е годы, вы знаете, самые сложные такие годы. Потом мы уже в начале 2000-х годов там укрепили кое-что, это сделали, но это мало.
Ну, Николай Иванович,
уже реставрация капитальная, это большие деньги.
Да. Николай Иванович мне просто рассказывал, что когда там они стали проводить то ли свет, то ли газ, то ли что-то такое, в общем, делать, да, поскольку они не знали, как это делается на вот таком особо охраняемом объекте, то там подвигали какие-то плиты особо ценные, которые тоже историческую ценность имеют, и, в общем, они там все полопались, поломались и так далее.
То есть вы считаете, Николай Иванович, что целесообразно было бы оставить это все на ведении государства, на государственном бюджете? Это целесообразнее?
Если она останется под, так сказать, оком государства, ну, в безвозмездном пользовании или еще что-то, чтобы... Тогда же все службы, которые, в общем, надзорные, они имеют право контроля и всего остального. А если это собственность, это совсем другая, так сказать, могут свободно нас оттуда выставить и...
Да. Да,
и вы, что да. Вы никто, чего вы лезете. А да. Так, ну, мы остановили. Ну, просто глупые, поставили глупых людей, которые кувалдом били по чугуну, там, сдвигали их, делали щели меньше. Ну, ну, глупо, конечно. Хотя бы деревяшки подставляли. Я им пришел, сказал, ну, вы хоть спросите людей, те, которые у нас остались, реставраторы, которые их...
Это со стороны церкви пришли,
они,
да?
Они,
да,
они
да,
вам да. подсказали, как лучше это сделать, а не бить просто железо по железу, это тем более по чугуну.
То есть они приходят, новые хозяева, начинают осваивать сразу.
Осваивать,
все,
понятно.
Потому что собственность, мое, чего.
Да, это теперь их собственность. Спасибо большое, Николай Иванович. Это с вами был на связи, с нами был на связи Николай Иванович Калашников и остается с нами на связи по телефону из Ростовской области, директор Старочеркасского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, который сейчас передается церкви. Николай Иванович не считает церковь таким уж замечательным хозяином, судя по тому, как они сейчас действуют там. Иван Васильевич из Орловской области, говорите, здравствуйте. Иван Васильевич. Иван Васильевич не выключил радио «Свобода», к сожалению.
Да.
Иван Васильевич, ну говорите. Нет, 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 Иван Васильевич, вы, пожалуйста, оставайтесь на связи, спокойно выключите радио, и мы вам передадим слово. Пока послушаем Нину Павловну из Химок. Пожалуйста, Нина Павловна, здрасте.
Я полностью присоединяюсь, передо мной высказывал человек за сохранение государством все исторические, религиозные и другие данные. Я сама кубанская казачка, вы только сейчас сказали, что казаки за церковь, я... Хочу ограничить. Нет, церковь будет владеть народом, как владела до 17-го года, унижением и оскорблением. Вот я только за государство.
Нина Павловна, спасибо, ваше мнение понятно. Иван Васильевич из Орловской области. Выключили радио?
Выключил.
Говорите.
С праздником вас!
Да, есть такой сегодня церковный праздник. Говорите, пожалуйста.
Я вот какого мнения. Я не то, что там голословно. Вот я житель города Дмитровска. У нас в центре построили универмаг на 70%. Святой Отец, через какие он, я не знаю, аннулировал. И значит, что он сделал? Поставил там какую-то, я, знаете, не церковь, не, непонятно что, часовню. И что дальше? Значит, половину продал предприниматели этой территории. Вот, потом, значит, что вот я наблюдал на крещение. Из колонки берет шлангом и по 10 рублей воду продает. Хозяева хорошие. Но вопрос вот в чем. Слушайте, а вы знаете, вот у нас, ну, чуть ли не в каждой деревне церкви стоят. Все чисто, разломаны, разбиты. Но ни одного желающего нету.
Понятно.
Так что... Я, например, вот какого мнения. Это рейдерские захваты. Сейчас земли, они земли возьмут, знаете где? Не в отдалении, а там, вблизи города и тому подобное.
Хорошо, спасибо, Иван Васильевич. Я к Сергею Бычкову обращаюсь. Вот, Сергей, вы сказали о том, что государство отдает церкви свою собственность с целью культурного развития общества, народа. Вот из самых благих побуждений государство отдает церкви. А церкви зачем это имущество? Тоже для того, чтобы повышать культурный уровень народа? Или все-таки церковь будет как-то в коммерческих целях использовать это имущество так же, как вы считаете?
Но дело в том, что уже существует проект закона о передаче, и в этом проекте есть, значит, пункт, который предусматривает, что в течение 10 лет церковь не вправе сдавать в аренду полученную недвижимость.
А через 10 лет?
А через 10 лет, если она восстановится и придет в порядок, значит, она имеет, получает такое право. Но речь идет о том, что ведь очень много зависит от культурного уровня. Вот когда мы слушали мнение директора из Старочеркасска, он правильно говорит о том, что, к сожалению, часто в церкви приходит владеть вот этими бесценными, значит, сокровищами люди невежественные.
Вот он рассказал, как это происходит. А как же? И что же теперь делать? А постановление не указывает, кому это отдается. Отдается церкви. Там нет такого, что вы должны отдать человеку с высоким культурным уровнем и так далее. Никаких условий. Безусловная отдача идет.
Министерство культуры, которое обязано осуществлять надзор за тем, кому это передается и как пользуется. Когда я рассказывал вот о передаче Троицко-Сергиевской лавры, резницы, да? Ведь вы заметите, что я сказал, что коллектив музейный был сохранен полностью.
Да, это мы рассказывали о хорошей. Да,
это знатоки. Да. То есть это вот, я считаю, что стоит сделать там несколько телепередач, например, о Троицко-Сергиевской лавре, о храме святителя Николая в Третьяковке, чтобы люди и церковные, и светские видели.
Хорошие примеры, да.
Кто владеет, как управляется совместно вот этими бесценными сокровищами монастырь и музей, чтобы это был образец для подражания.
Замечательно, да. Да, модель, и вы верите в то, что они увидят модель и перевоспитаются. И эта модель будет применена по всей России.
Министерство культуры может сказать, что, ребята, вы не умеете пользоваться, у вас нет культурных, образованных людей. Если вы не возьмете в свой штат музейщиков, мы вас лишим этой собственности.
Ага, и
а
заберут.
Министерство культуры не обладает
таким полномочиями. Не обладает, уже все отдали. Вы считаете, что снова они не могут отобрать от церкви. Отдать, пожалуйста, отобрать уже никто не отберет.
Лена, речь идет о том, что это бич, понимаете, это бич. Вы знаете, значит, у нас в 19 веке был знаменитый поэт Алексей Константинович Толстой, который воспитывался вместе с Александром II, будущим императором. Книга прочитана письмо, которое пишет император Александру
II. Пропадает связь.
Звук, Сергей, все, связь пропадает. Сергей, я просто вот задам вам вопрос, может быть, когда связь установится, вы ответите. Где гарантии, что церковь будет рачительно использовать это имущество? И не нужно ли было бы сначала провести все эти консультации, получить все эти гарантии, а потом уже раздавать это имущество вот такими вот в таких масштабах?
Да, более того, я знаю, что Министерство экономики, когда комментировало то, как они работают над этим законом, они достаточно осторожно, но все-таки четко дали понять, что есть примеры и есть случаи, и они известны в правительстве, когда церковь, получив какое-то имущество, часть его отчуждает, то есть как бы это объекты нерелигиозного назначения, потом их сдает в аренду или продает. То есть они не назвали конкретные примеры, но сказали, что опасаются, что эта история может повторяться. Поэтому это существует, и никто, к сожалению, не свят.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете «Час прессы». Обсуждаем процесс передачи федерального имущества церкви. С нами Римма Ахмирова, специальный корреспондент собеседника. С нами на связи обозреватель газеты «Московский комсомоль» Сергей Бычков. И с нами также на связи по телефону из Ростовской области директор Старочеркасского государственного историка и архитектурного музея-заповедника Николай Калашников. Собственность этого музея также отдается сейчас церкви. Мы послушаем Юрия из Калуги. Здравствуйте, Юрий,
здравствуйте.
Говорите.
Я думаю, что передают в собственность церкви все эти самые объекты, и в том числе и земли, для того, чтобы в случае какой вдруг заварушки, вдруг какое народное волнение, то государство может опереться на церковь, как на самого главного своего союзника.
Да.
Это уже в Средневековье так дело ведет.
Да.
А что касается того, что как церковь использует землю, и, ну, насчет музеев, так она свое все там поставит, а эти все архивные материалы-то ей совершенно не нужны, кроме церковных. А что касается земли, так они, вот, например, у нас в Оптиной пустыне, я знаю человека, как они там используют, собственно, почти рабский труд, батрацкий.
Там где люди... это, Юрий, где это еще раз четко, скажите название?
Оптина пустынь.
Оптина пустынь.
Калужская область.
Да-да-да.
Вот там, значит, собирает всех этих людей, ну, которые, может быть, ну, так называемые бомжи, которые алкоголики, ну, просто которые людям негде работать. Они приходят туда, вот, и там им дают работу, они за еду работают там. Если есть родственники у них, то они могут их забрать оттуда. А если у них нет родственников, то и так они там и работают. А эти самые боссы ихние, эти церковники, они ездят на машинах, им все по барабану, как это говорится.
Угу. Спасибо. Юрий, Москва, Артур, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Скажу вам, что я имею большой опыт общения с иерархией церкви православной еще в СССРные года. Имею благословение на лечение первых лиц, еще до Алексия вот второго. И, ну, имею очень хороший опыт общения. Вам скажу, что вот опираясь на вот этот свой опыт, заявляю, что, конечно, ни в коем случае нельзя передавать церкви эти здания в полную собственность. Скажу, что церковь, как и любая живая структура, любая организация, имеет возраст младенческий, потом зрелости и потом старости. Вот церковь православная, я думаю, находится на уровне уже дряхлого старика. Вот, потому что фактически именно вера держится только на самих прихожанах, а отдельно от них отделена иерархия церковная, которая пользуется этими благами ну, для себя лично.
Спасибо. Артур, мы поняли вашу точку зрения. Я пока не вижу ни одного, не слышу ни одного голоса слушателей, которые считают, что надо передавать церкви вот эти помещения. Хорошо, что у нас есть Сергей Бычков, который так считает. Вот читаю пейджер. Религиозные организации 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, ваше мнение, нужно ли так сейчас? Собственно, государство уже решило отдавать федеральную собственность обратно церкви, ее прежнее имущество. Как вы считаете, согласны ли вы с государством? Религиозные организации в России до 2017 года получали имущество благодаря административному ресурсу, поэтому их имущество принадлежит кому угодно, только не им. Почему тогда не вернуть земли приверженцам Перуна и других более ранних богов, пишет Владимир Киселев из Междуреченска. Читаю пейджер дальше. Начинать надо с восстановления истины, независимо от государства церковной системы, а не с имущества, считает Иван из Москвы. Савельева пишет, если будет принят закон о возврате церкви прежних земель, которыми она владела до революции, тогда нужно возвращать всем бывшим владельцам поместья, домов, земель, их собственность. В противном случае принятие закона будет неправомерным. Церковь усиливает свое право на фактическое руководство страной, хотя отделена от государства. Власть способствует слиянию церкви для усиления своих позиций, что антизаконно. Слушатель добрый. Наши духовные богатства, церкви, храмы и приходы должны принадлежать церкви и служить народу. Если наше государство не хочет вводить предмет основы православной культуры, значит, эти знания мы будем получать в церквях и приходах. Хорошая альтернатива. Владимир из Москвы. Церковь имеет право на утраченную собственность, но не ценой... какие-то тут дальше записали вам слова, вы знаете, которые я совершенно не могу даже прочитать. По-моему, ошибки тут. Марина. Я атеист, но единственное, на что можно бросить взгляд в наших городах, это на оставшееся церковное сооружение. Не думаю, что церковь распорядится землями так же, как наше городское правительство, которое на каждом углу строит казино. Пусть уж лучше будут церкви. А музейные работники столько испортили экспонатов, которые валяются неизвестно где по углу, то пусть это будет лучше у церкви. Вот у нас хотя бы уже начали делиться мнения на пейджере. Юрий Николаевич пишет, кремлевская власть готова озолотить церковь, лишь бы только попы призывали народ терпеть лишение жизни от произвола чиновникам, чиновников обещая им райскую загробную жизнь. Геннадий из Москвы, корячится ли нам, видимо, не привидится ли нам в будущем крепостное право, так спрашивает он. Наверное, вот все от этого. Регина Анатольевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день. Я бы хотела отозваться и отреагировать на такие ваши выражения. Допустим, журналистка из собеседника утверждает, что церковь, имущество церкви как бы отобрали, но не отобрали фактически, а не как бы. Поэтому здесь что-то от лукавого. Дальше я слушаю в ваших рассуждениях. Отнимание собственности сейчас происходит, прихватили, ну, как это так понять? Вот мне очень понравилось с точки зрения Бычкова, что церковь – это совесть государства. Это не только совесть государства, но это та институция, которая позволяет нам не культуру поднимать, а поднимать духовный и нравственный уровень.
Да, Регина Анатольевна, спасибо большое. Для восстановления справедливости я еще одну точку зрения присоединю к точке зрения Сергея Бычкова. Вот из интервью Климента, митрополита Климента, из того же интервью несколько дней давности, недавнего недельной давности, которому сказали, в связи с подготовкой вот этого законопроекта, который мы сегодня обсуждаем, некоторые эксперты утверждают, что церковь станет крупнейшим после «Газпрома» собственником земли и зданий в нашей стране. Он отвечает так. Вы знаете, некоторые эксперты слишком сильно понижают значение церкви, низводя ее на один уровень с пусть и вполне уважаемыми, но все же коммерческими структурами. Но у церкви совсем другие задачи. Вся деятельность церкви в конечном счете направлена на одно – на спасение души конкретного человека. Сколько бы земли и имущества ни принадлежало церкви, она никогда не превратится в самого крупного или самого богатого пользователя земли. В отличие от «Газпрома», церковь не может продать или сдать в аренду храмовое здание, чтобы на его месте был построен бизнес-центр и так далее, говорит он, что частичная передача церкви земли или здания не только не принесет никакой финансовой выгоды, напротив, создаст необходимость дополнительного финансирования этих объектов. То есть все это во спасение души, вся эта передача собственности государством церкви идет во спасение вашей, уважаемые слушатели, души. Так что вот я прибавила сюда это мнение. Валерий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Да. Хотела бы заметить, что до революции церковь была, в общем-то, государственной структурой. И получается, что теперь, когда государство передает уже не государственной структуре, а, в общем, общественной религиозной организации земли и здания, то не совсем видна логика этого действия.
Наталья пишет: «Мы, прихожане Русской Православной Церкви, счастливы, что государство делает такой жест, и мы верим, что не все в лоне нашей церкви продажные и расчетливые, не решаете за нас». Ну, за вас никто не решает, государство уже как раз решило.
Сейчас-то как раз главное создать механизм, чтобы вот не зависело от конкретного человека или конкретного священника. Мы видим, в одном городе решается хорошо и праведно, в другом городе решается с недостатками. Сейчас главное создать механизм, который бы вот просто не зависел бы от конкретных качеств какого-то определенного священника.
Но все-таки сначала механизм,
сначала,
а потом,
естественно.
Да, потом уже, а потом раздавать или отдавать. Семья Егоровых пишет: «У нас в Москве на Енисейской улице стоит деревянная церковь, куда по ночам церковники приводят молодых женщин и пьянствуют на деньги прихожан». Ну, всякое бывает. Виктор Иванович: «Церковь всегда лечит душу, а нынешняя культура ее калечит. Какие могут быть здесь споры, отдавать или не отдавать церкви то, что ей принадлежало испокон веков? Это должно принадлежать церкви». Вот совершенно разделились пополам у нас сегодня мнения на наш пейджер и по телефону. Было больше за то, что против того, чтобы отдавать. Пейджер разделился. Будем следить за судьбой этого законопроекта. Уважаемые слушатели, с вами были журналисты Римма Ахмирова, Сергей Бычков и директор музея-заповедника Старочеркасского Николай Калашников. А через несколько секунд вы послушаете программу «Американский час поверх барьеров». Слушайте «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Правозащитник Сергей Ковалев написал письмо президенту Медведеву.
Комментарии экспертов.
Известные российские экономисты оценивают антикризисные меры правительства на тройку.
Право автора.
Михаил Шевелев о том, с чего надо начинать расследование убийства Сулима Ямадаева.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации.